Рой Элдридж, если рассматривать историю джаза как огромную сцену, на которой расставлены фигуры музыкантов, стоял прямо перед Дизи Гиллеспи. Его использование тритона, его феноменальная виртуозность, его умение учиться не только у трубачей, но и у саксофонистов, у Колмана Хокинса в первую очередь, все это превращало Little Jazz, то была его кличка, в фигуру уникальную, стоящую особняком. В остывающем городском пекле, на океанском пляже, на даче, в гостях или же в полном одиночестве, не летящем навстречу шоссе, вы слушаете «Время джаза». У микрофона в лютеции Дмитрий Савицкий. Jazz, то бишь Рой Элдридж, с композицией Бастера Хардинга в составе оркестра Арти Шо, 5 апреля 1945 года, город Ангелов, Лос-Анджелес. Элдридж родился в январе, типичный водолей, так что разговор сегодня не совсем о нем, а, как и обещано, о хорошо одетых джазменах. Тут там, кстати, пригодится и кларнетист Арти Шо. Когда молодой Рой Элдридж в начале 40-х прикатил из Питтсбурга в Нью-Йорк и начал работать с продюсером Норманом Грантсом, он решил, что пора обзавестись приличным гардеробом, подобающим его новому статусу. Он вспоминал. «Я играл в Гарлеме в Savoy Ballroom и получал $32 в неделю. Это были приличные деньги, и каждые две недели я покупал себе по костюму. Walmart и Bond были модными и недорогими марками. Я покупал костюм за костюмом, и вдруг они все вышли из моды. И появились эти новые с тьмой пуговиц, с плечиками и в полоску. А у меня дома склад ненужных костюмов. Мне стали платить еще больше, да и эпоха была совсем иная. Можно было провести чертовски приятный вечер, истратив всего лишь $10. Что ты нынче получишь за десятку? Ничего. Можешь заскочить в закусочную Райанс и выпить пару рюмок, и баста».
Working hard on sunshine boy, got no time to play. Every nickel counts a lot. So shoe shine boy, you find joy in the things you do. Shoe shine boy, seldom every blue. You're content with what you've got. So shine, shoe shine boy. Now people look you scorn, cause your clothes torn, boy you never seem to mind. You keep strolling down the street, saying to everyone you meet, buddy, can you spare a shine? Daddy, shoe shine boy, soon the day will come. Shoe shine boy, soon a tune you'll hum. Every nickel helps along. So shine, shoe shine boy.
Shine Boys, мальчишки-чистильщики ботинок Лестера Янга, Рой Элдридж, вокал и труба, оркестр Флетчера Хендерсона, 4 августа 1936 года, Чикаго. Великий Артишо чем-то был похож на Бейси. Он, как и граф, жмотничал и не хотел тратить деньги на костюмы для оркестра. У Шо был струнный секстет. Его талантом был восхищен сам Джордж Гершвин. Это привело к тому, что Арти получил ангажемент в Нью-Йоркском концертном зале Paramount. Артишо собрал оркестр с Джорджем Уэтлингом на ударных. В день премьеры гитариста увезли в больницу с приступом аппендицита. На его место пригласили Эдди Кондона. Оркестр был одет, вспоминает Эдди, в клубную униформу, и на всех были ужасные замшевые ботинки. В одной пьесе я солировал, а для этого я должен был встать и поставить правую ногу на кресло. Все остальное время мои ноги были скрыты музыкальным стендом. Правая нога Уэтлинга была спрятана за большим барабаном. Его левая нога, однако, была выставлена на обозрение публики. У нас был один и тот же размер обуви, а так как униформу и обувь музыканты по решению Арти Шоу должны были покупать сами, мы поделили пару замшевых ботинок с Уэтлингом. У Джорджа на концерте была обута левая нога, а у меня правая. We'll be right back. «I'm Gonna Stomp Mr. Henry Lee», Леннард Дэвис, труба, Джак Ти Гарден, тромбон, Месс Мезроу, кларнет, Хаппи Колдейл, тенор-саксофон, Джо Салливан, фортепиано, Эдди Кондон, банджо и Джордж Стаффорд, ударная архивная запись, 8 января 1929 года, Нью-Йорк. Концерт 80-летнего авангардиста, трубача, саксофониста, композитора Орната Колмана в Московском доме музыки вызвал шквал радостных отзывов. Единственное, что мне во всех этих явно хвалебных статьях непонятно, так это почти стабильное утверждение, что Колман – музыкант-самоучка, мол, поэтому так и играет, заумно, прямо Велимир Хлебников на саксе. Происходит все это, видимо, от древнего рефлекса – везде и повсюду искать диплом. Орнет начинал в 14 лет на альте, через 2 года перешел на тенор и отправился на гастроли с оркестром R&B, ритма и блюза Кларенса Самуэлса. Что правда, то правда, он работал лифтером в Лос-Анджелесе, а в свободное время изучал теорию музыки, гармонию и композицию. В американской школьной традиции есть такая замечательная деталь – детей в школе учат музыке. Так Чарли Мингус выбрал в школе контрабас, а Стэн Гетц – саксофон. Иногда подростков учили соседи-профессионалы – Чарли Мингуса – контрабасист Ред Каллендер. Но с дипломами у основной массы великих джазменов плохо. Многие не умели читать ноты, а играли как боги. В этом и прелесть свободной страны. На тебя смотрят целиком, как на человека, а не в твоей бумаге. Вот отрывок из статьи Николая Шейнока с сайта Jazz.ru о концерте Орната Колмана в Москве. Это, однако, тот самый случай, когда рассказ о концерте лучше всего начать с конца. В финале на бис квартет Колмана исполнил самую известную прекрасную балладу Орната «Lonely Woman». А теперь перечитайте это предложение еще раз и представьте. Вы сидите в 2 шагах от сцены, на которой сам Орнет Колман исполняет для вас «Lonely Woman» в Москве на исходе 1-го десятилетия 21 века. Разве это не фантастика? Мне до сих пор в это не верится, а ведь так оно и было. Напомню, вы слушаете «Время джаза». У микрофона в Париже ваш Дэс. Thank you. «Dancing on the Ceiling» – «Танцую на потолке» Роджерса и Харта, обещанный Арти Шоу «Лидер» и «Кларнет», Хэнк Джонс, рояль, Джо Пьюма, гитара, Томми Поттер, контрабас и Ирвинг Клагер, ударные, Лос-Анджелес, июль 54 года. Арти жмотничал лишь в начале карьеры. Сам он одевался с особым шиком эпохи. Широкие пиджаки, галстук-бабочка, полосатые рубахи, неизбежная лихо заломленная шляпа. Ему бы еще очки и сигару, дымалось потолстеть, и получился бы его соперник Бенни Гудман. Ну вот великий дэнди джаза, тот самый, который раздавал налево и направо свои дорогие блейзеры, если у него вдруг отскочила пуговица. Solitude – «Одиночество» Эллингтона, Деланже и Милса. Эллингтон – рояль, Чарльз Мингус – контрабас и Макс Роуч – ударные. 17 сентября 1962 года, Нью-Йорк. Чудесный диск трио Эллингтона «Джунгли денег» вышел на Blue Note. Well-dressed, хорошо одетом джазмене Дюке Эллингтоне, настоящее крамола называть его хорошо одетым. Два года назад трубач Уинтон Марсалис, вот о нем можно сказать, как и о Кис Джаретти, что он получил классическое образование, записал во время джазового фестиваля в Марсиаке CD с французским аккордеонистом Ришаром Галиано от Билли Холлидей до Эдит Пиаф. Ришар Галиано находится в межзоннике между джазом и французской эстрадной музыкой, близкой к цыганскому стилю мануш. CD начинается со знаменитой песни Эдит Пиаф «Толпа» «La Foule». Дуэт Марсалиса и Галиано звучит как безумный цыганский танец. Когда солирует Марсалис, по словам рецензента Даунбита, мелодия снова становится крутым и элегантным джазом. Когда солирует Ришар Галиано, это чисто французская музыкальная традиция. Остальные участники комбо – пианист Дэн Нимер, контрабасист Карлос Херандес и ударник Элли Джексон – играют на уровне лидеров. Саксофонист и кларнетист Уолтер Брендинг-младший играет великолепно и, пожалуй, остается самым недооцененным джазменом поколения. Диск вышел вместе с DVD-концерта, и вскрики трубы Марсалиса, стон кларнета Брендинга и упорное нагнетание тревоги и ужаса аккордеоном Голиано создают драматичную атмосферу отчаянной песни Билли Холлидей про суд Линча «Strange Fruit». CD от Билли Холлидей до Эдит Пиаф в двух вариантах, второй с DVD, только что появился в продаже. У микрофона ваш ДС.
How much it may store. I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall. Off with my overcoat, off with my glove.
You don't need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame grows high, but we will weather.
What do I care how much it may store?
I've got my love to keep me warm.
The snow.
I've got my love to keep me warm. Я не боюсь зимних холодов. Моя любовь меня греет. Песня-стандарт Ирвинга Берлина, Сара Вон и Билли Экстайн. Оркестр Хэлла Муни, Нью-Йорк, 57-й год.
We've got our love to keep us. An endless love to keep us. We've got
Билли Экстайн был красавцем. Он одевался с неподражаемой элегантностью. Он даже ввел в моду рубашки с широкими воротничками, которые так и назывались «Мистер Би Коллерс» – «воротнички господина Би». Дюк Эллингтон писал, что между ними установилось дружеское соперничество. Билли выступал вместе с нами в нью-йоркском Парамаунте, и то был настоящий праздник – слушать его целых 5 раз в день. Кроме прочего, между ним и мною происходило нечто забавное – в течение 4 недель ни он, ни я не появлялись на сцене в одном и том же костюме. Он растрогал меня тем, что приказал своему мажордому в Лос-Анджелесе срочно отправить в Нью-Йорк несколько ящиков с одеждой. К 3-й неделе наших концертов в Парамаунте публика покупала билеты, чтобы прежде всего взглянуть, как мы одеты. Билли Экстайн был мощным соперником Дюка, но вряд ли кто-либо мог по-настоящему обыграть герцога на его любимой территории, в его костюмной. В 30-м году Дюк снимался в своем первом фильме, комедии Мелвина Брауна «Check and Double Check» – «Проверь дважды». По дороге в Калифорнию на съемки он встретился с командой профессиональных театральных модельеров, специализировавшихся на обуви. Он тут же заказал им дюжину пар туфель и принес эскизы. То были туфли легкие, как гусиный пух, с тонкой подошвой, с почти квадратным носком. Дизайн Эллингтона лет 20 спустя превратился в то, что нынче называют туфли итальянского стиля. В довоенную эпоху туфли Дюка были постоянным предметом разговоров. Он продолжал их заказывать дюжинами всех цветов и сортов кожи, и скоро у него скопилось столько обуви, что на гастроли их отправляли в отдельных контейнерах. У него была привычка менять обувь между сетами – черную опойковую на черные лакированные, коричневые из крокодиловой кожи на замшу. Трубач Рекс Стюарт писал, что однажды он играл в оркестре Дюка и был удивлен тем, что герцог в антракте не поменял туфли. Оказалось, что на нем были штиблеты, которые он носил во время приема у королевы Великобритании, и, несмотря на их слегка заношенный, стоптанный вид, они стали его любимыми.
Thank you.
«Снайбор» Билли Стрейхорна, оркестр Эллингтона, 1 сентября 1967 года, Нью-Йорк-Сити. Дюк Эллингтон, рояль, Кэт Эндерсон, Мерсер Эллингтон, Херби Джонс, Кути Уильямс, трубы, Лоренс Браун, Бастер Купер, тромбоны, Чак Коннорс, басовый тромбон, Джонни Ходжес, альт, Рассел Прокоп, Джимми Хамильтон, альт-саксофоны и кларнеты, Пол Гонзалвес, тенор-саксофон, Харри Карни, баритон, Аарон Белл, контрабас, Стив Литтл, ударные. Во что был одет Дюк? Смокинг, костюм-тройку, в твидовый пиджак с накладными карманами с клапанами. Он почему-то любил носить эти странные пиджаки на гастролях в Европе. Впрочем, неважно. Для джазмена, для его нарциссизма, зеркалом является зал. Аплодисменты признанием в любви. И он выходит на авансцену со своим неизменным «I love you madly», «Я вас безумно люблю», немного хитря. Когда «I love you madly» говорят живому зеркалу, нарциссизм напитывается густым вином самоудовлетворения. Рецензент минского сайта «Джаз Квадрат» Дмитрий Веснин сообщает о том, что, цитирую, «один из величайших исполнителей жанра соул, Соломон Берг, отметил свое 70-летие выходом нового альбома «Нет ничего невозможного» «Nothing's Impossible», записанного при участии легендарного продюсера Уилли Митчелла, подарившего миру мягкие и грациозные аранжировки записи Элла Грина. Сочетая блюз, ритм и блюз и госпел, Соломон Берг показывает слушателям весь спектр человеческих эмоций. Его голос идеально уместен как в винтажных «Everything About You» и «Say You Love Me Too», так и в сочных «New Company» и «Dreams». Вдохновляющая заглавная композиция и ковер-версия «You Needed Me» Ан Мори показывает полную красоту творческого союза Соломона Берка и Уилли Митчелла, доказавших, что даже в великой музыке нет ничего невозможного. Конец цитаты. Удивительно, но не только в псковской деревне или на крымском пляже, но и в пригородном поезде, летящем из Нью-Джерси в Нью-Йорк, вы слушаете «Время джаза» на транзисторах всех марок или на айфоне. У микрофона в жарком Париже ваш ДС. Thank you. «Enight in Tunisia» – популярный стандарт Дизи Гиллеспи 1942 года. На паутинке вы найдете более 500 вариантов «Ночи в Тунисе». Правильное название пьесы без артикля «A», просто «Night in Tunisia». Декстер Гордон, лидер, играл на тенор-саксофоне, Бад Пауэлл, рояль, Пьер Мишло, контрабас и Кенни Клук Кларк, ударные. Диск «Наш человек в Париже» был записан 23 мая 1963 года и прошел через ремастеринг Руди Ван Гельдера 40 лет спустя. Декстер, или Декс, был другом Майлса Дэвиса в его молодые годы в Нью-Йорке. И хотя Майлз был уверен в том, что он унаследовал от джазменов Сент-Луиса безупречный вкус, Декс отказывался фланировать с ним по Нью-Йорку или шляться по барам, пока Майлз не купит настоящий модный костюм от F&M. Майлз сэкономил 47 баксов и купил серый, широкими плечами костюм, выглядевший так, как будто он был на 2 размера больше, чем нужно. Именно в этом костюме мы видим Майлза на всех фотографиях 1948 года в оркестре Чарли Птицы Паркера. Декс, увидев Майлза в обновке, заулыбался. «Now you're hip, Jim». В ту эпоху джазмены называли друг друга «Jim». Быть «hip» и означало быть классно одетым. «Принсвилл» – тема Джонни Каризи, Майлз Дэвис в составе оркестра Гила Эванса, май 1957 года, Нью-Йорк. Жены Майлза меняли его вкус. Особенно на него повлияла актриса Сисали Тайсон. Майлз постепенно приобретал лук рок-звезды. В музыкальной среде афроамериканцев стремительно росла тяга к чисто африканскому или индийскому стилям. Дэвис стал одеваться в дашики, а затем обнаружил в Гринвич-Виллидже бутик, где все свои украшения и одежды покупал у аргентинского модельера Хернандо сам Джимми Хендрикс. Майлз зачастил к Хернандо. При этом Майлз никогда не требовал, чтобы музыканты его оркестров одевались в итальянские костюмы, в бубу или джелоба. Я видел его на сцене театра «Шатле» в Париже в чем-то постхиппиевском, в широких вольных одеждах с белой круглой плотной шапочкой на голове. Ощущение было такое, что ему забинтовали голову после операции. Мингус также одевался в свободные, похожие на бубу рубахи, но всем было далеко до Роксаана Роунда Кёрка, который ходил обвешанный бусами, серебряными куриными лапами, в шароварах багдадского вора с лиловым тюрбаном на голове. Это не было цирком, это было обычной одеждой Роксаана. Он никогда не принадлежал и всегда был вне. Вот на нем, на великом мультиинструменталисте, мы и расстанемся сегодня. Уточню, что мне удалось лишь частично коснуться темы хорошо одетых джазменов. «Flight Town Knows Blues» – отрывок из композиции Кёрка, Роксаан – носовая флейта и манзела, Рок Бёртон – рояль, Хенри Пирсон – контрабас, Роберт Шай – ударный, Джо Хабао – перкашен. Январь 1973 года – концерт в клубе «Keystone» Сан-Франциско. Удачной вам и не слишком раскаленной недели. Всех благ. Чао. Бай-бай.